Читаем два стиха из Евангелия от Луки, 2 и 3 стихи. «Нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, чего не узнали бы. Посему, что вы сказали в темноте, то услышится во свете, и что говорили на ухо внутри дома, то будет провозглашено на кровлях». Аминь. Господь оказал нам милость, что мы были с вами найдены в этой греховной жизни, и каждому из нас Господь нашел свой такой, можно сказать, духовный ключик к нашему сердцу, когда мы вдруг осознали себя грешниками и приняли его в свое сердце как личного спасителя. Многие из нас, когда пришли к Господу, записали свои грехи, и этот перечень у нас у каждого, наверное, был свой. Но главное все-таки, наверное, не в перечне, а в том осознании, что по природе мы грешники. Мы грешим не потому, что мы грешим, а потому, что грешим по природе мы грешники. И вот эту природу при рождении свыше Христос хочет изменить. И это милость Божия, что мы сегодня с вами знаем Господа и Спасителя, что в нас Дух Святой, о котором когда-то Христос сказал такие удивительные слова, я хотел бы их зачитать вместе с вами из 16 главы Евангелия от Иоанна, когда Он говорил так: «Но я истинно говорю вам, лучше для вас, чтобы я пошел. Ибо если я не пойду, утешитель не придет к вам, а если пойду, то пошлю его к вам. И он, придя, обличит мир о грехе и о правде и о суде. О грехе, что не веруют меня, о правде, что я иду к отцу моему, и уже не увидите меня. О суде же, что князь мира сего осужден. Еще много имею сказать вам, но вы теперь не можете вместить. Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину. Ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам. Он прославит меня, потому что от моего возьмет и возвестит вам. И все, что имеет Отец, есть мое, потому я сказал, что от моего возьмет и возвестит вам». Это на самом деле такая истина, которую никак нельзя по-другому назвать неким таинством взаимоотношения вот Бога с нами через Дух Святой после вознесения Господа Иисуса Христа на небесах. Это великое такое, знаете, преимущество, если так можно выразиться, которое в нас. И Он обличит нас, и Он наставит нас. Он и утешит нас. Поэтому, когда мы читаем Евангелие, которое является благой вестью, оно открывается нам в назидании прежде всего. Если сейчас вспомнить, когда мы первый раз только открыли это слово, что оно в нас производило? И радость, и иногда бывало и печаль, и побуждало нас к исповеданию, к какому-то размышлению о своей жизни. – В Евангелии очень много предупреждающего нас о духовных опасностях и их последствиях. Давайте еще раз прочитаем вот этот текст. «Нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, что не узнали бы. Посему, что вы сказали в темноте, то услышится во свете, и что говорили на ухо внутри дома, то будет провозглашено на кровлях». Знаете, это очень серьезное предупреждение, что удивительно, на мой взгляд, три евангелиста вот эти слова выражают, слова Христа. Они говорят об этом в своих Евангелиях. И у Матфея, и у Марка, у Луки даже дважды об этом говорится. У Матфея эти слова были сказаны в контексте возможных гонений на христиан, которые были, есть и будут всю историю церкви. То есть придет время, и все откроется для тех, кто тайно гнал и убивал детей Божьих. Мы с вами знаем, что Иногда вот определенные службы в государстве имеют такой такую печать на документе, секретную до определенного времени, до определенных лет. И потом этот гриф секретности снимается и придается публичности. Появляется возможность в архивных документах вдруг обнаружить нечто такое, знаете, удивительное, которое даже не предполагалось, что это вообще было в истории церкви. И вот Матфей говорит об этом в 10 главе. Он говорит следующее, именно слова Христа, так они звучат, 23 по 28 стихи. «Когда же будут гнать вас в одном городе, бегите в другой. Ибо истинно говорю вам, не успеете обойти городов Израилевых, как придет Сын Человеческий. Ученик не выше учителя, и слуга не выше господина своего. Довольно для ученика, чтобы он был как учитель его, и для слуги, чтобы он был как господин его. Если хозяина дома назвали Вельзевулом, то не более домашних его. Итак, не бойтесь их, ибо нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, что не было бы узнано. Что говорю вам в темноте, говорите при свете, и что на ухо слышите, проповедуйте на кровлях. И не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить, а бойтесь более того, кто может и душу, и тело погубить в гиене». Когда зарождалось евангельское братство, или когда Евангелие пришло в Россию удивительным образом, и вот в той истории, которую мы начали исследовать, и которую первый том, как мы говорим, издали, там открывается величайшее событие в жизни нашего города Москвы. Вчера вы упоминали такого известную личность по фамилии Победоносцев, который перевел Новый Завет. Он был человек весьма образованный, но в этом образовании и в переводе он не увидел, наверное, вот этих слов. Или, может быть, не обратил на них внимания, что он оказался гонителем имени Христова в лице евангельских верующих. Он другого не видел, только то, что он видел в историческом формате, что вот Россия должна быть только православной и не иначе. У Марка эти слова в контексте притчи о сеятеле и слов о роли свечи в доме. Давайте прочитаем 4 главы 21-23 стихи. «Нет ничего, и сказал он, для того ли приносится свеча, чтобы поставить ее под сосуд или под кровать? Не для того ли, чтобы поставить ее на подсвечники? Нет ничего тайного, что не сделалось бы явным, и ничего не будет потаенного, что не вышло бы наружу». Это удивительные вот слова нашего Господа. Они перекликаются вот в контексте наших размышлений. Здесь Христос обращает внимание на важность слышать то, о чем мы вообще говорим, и что мы должны вообще из себя представлять в этом окружающем мире. Был период, когда верующим говорили в определенных инстанциях: вы только не говорите, что вы верующие. Ну, ходишь ты в церковь, да и ходи. Зачем тебе об этом вообще говорить? Но здесь удивительно, Марк отмечает, что для того ли приносится свеча, чтобы поставить ее под сосуд или под кровать, не для того ли, чтобы поставить ее на подсвечнике. То есть, когда свет, он светит, он где светит? Мы имеем вот благословение в том, что мы располагаем такой возможностью иметь эту электроэнергию, чтобы видеть. И она на самом деле на видном месте. У Луки тоже в контексте роли свечи в доме. И что особенно хочется подчеркнуть из Луки, он подчеркивает о наблюдении слышанного. То есть мы, слыша это, должны обращать внимание, а как мы вообще воспринимаем это слово? И вот в 8 главе Луки, Лука отражает эти слова Христа следующим образом, 17-19 стих. Ибо нет ничего тайного, что не сделалось бы явным, ни сокровенного, что не сделалось бы известным и не обнаружилось бы. Итак, наблюдайте, как вы слушаете, ибо кто имеет, тому дано будет, а кто не имеет, у того отнимется и то, что он думает иметь». Лука дважды заостряет внимание вот на этих словах Господа нашего Иисуса Христа. Это говорит о том, что мы, может быть, до конца или не сознаем того, что говорим, может быть, на ухо кому-то или где-то там в темноте, если так образно выразиться. Но Лука обращает внимание, что человек, что бы он ни скрывал, что бы ни казалось ему, сделал, будто никто и не узнает. Но сказанное в конечном итоге, оно отразится. Оно отразится именно во свете. Во свете. И что удивительно, хотелось бы привести вот такой библейский пример, даже два. Давайте вспомним историю Иосифа, когда он вызвал в сердцах братьев своих вот эту зависть от одежды, которую отец им особенно отражал, вот ее свою любовь к нему в этой такой многоцветной одежде. И мы знаем, что он такой был настолько наивным, мы скажем, простым в сердце своем подростком, юношей, когда он с братьями делился вот этими своими снами. И однажды, когда они далеко ушли, говорит книга «Бытие», пасти овец, отец послал его. И мы читаем там, начиная где-то с 30 главы и дальше, о том, что Иосифа увидели, когда братья говорили, вот сновидец идет, давайте убьем его. Но мы знаем, чем закончилось этот период начального состояния братьев, когда они бросили его в колодец. Мы знаем, что между ними был большой спор. Рувим, он не хотел этого. У Иуды тоже были свои сомнения на этот счет. Он говорил, это же брат наш. И в конечном итоге мы знаем, что они его бросили в пустую яму или пустой колодец. И потом, когда шли торговцы, они продали его. И как отцу сказать? Решили просто зарезать овцу или козла и кровью этого животного намазать одежду брата своего Иосифа и принести к отцу. И мы знаем, что они принесли его халат и говорят отцу своему, не это ли одежда сына твоего? Они не сказали брата нашего. Они сказали, сына твоего. Наверное, зверь его растерзал. И жили себе, и жили. Иуда после этого сразу ушел от дома, из дома Иакова. Возможно, совесть его начала мучить, и он не хотел видеть страдания отца. И мы знаем, в каком горе был Иаков. Он так и думал, что все, сына его нет. И когда наступил голод, братья раз сходили, два сходили за зерном. Иосиф узнал их, мы знаем эту историю. И когда Иосиф поставил им условие, что приведите мне младшего брата вашего, и тогда я отпущу вашего брата Симеона, он которого посадил, в тюрьме оставил, у себя оставил. А Симеон был вообще родоначальником, можно сказать, инициатором вообще убить Иосифа. И все это в юношеском сердце Иосифа отразилось. Он не просто так оставляет у себя Симеона. Проходит 13 лет, и Иаков вынужден послать Вениамина, чтобы не остался без хлеба народ его. И мы знаем с вами, что когда пришел Вениамин, Иосиф открывается братьям своим и говорит, «Я брат ваш». Какое состояние, что 13 лет проходит, и братья узнают в этом проданном когда-то юноше своего родного брата, который стал премьер-министром такой огромной и играющей роли в стране. Он стал первым замом фараона, как когда-то Даниил станет первым заместителем у Навуходоносора. Я представляю себе сердце Иакова, когда они приходят, и они приходят не с пустыми руками. Они приходят не на ослах, или там не на ослах они ехали, но Иосиф наснарядил их хлебом, и смоквами, и всем, чем только можно, и сказал им: «Скажите отцу моего, что жив Иосиф, сын твой, и он приглашает тебя к себе». Вы знаете, мы в жизни нашей церкви, да и вообще в жизни христианской, встречаемся с некоторыми вопросами, связанными вот с нашими взаимоотношениями, и они настолько иногда бывают натянуты, что мы годы носим в своем сердце этот камень неприязни, какого-то негодования. Нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, что не узнали бы. Посему, что вы сказали в темноте, то услышится во свете, и что говорили на ухо внутри дома, то будет провозглашено на кровлях. Анания и Сапфира. Кто вообще побуждал их вот так вот определиться? И мы видим с вами из пятой главы Деяний апостолов, что они оказались в состоянии лжи перед апостолами. И интересную такую мысль выражает там апостол Петр, говорит: вообще, кто положил вам на сердце, не ваше это было? Ну, сказали бы, мы все-таки подумали и решили часть оставить себе. И мы знаем, там Петр говорит: зачем вы вот дали место дьяволу? Зачем вы это сделали? И мы знаем последствия какие. Что муж, что жена во мгновение были умерщвлены. И там сказано, что церковь охватил страх Божий, потому что здесь открывается удивительная деталь вот с этих текстов, и Павел будет позже писать своему ученику Тимофею, говоря следующее: «Грехи некоторых людей явны и прямо ведут к осуждению, а некоторых открываются впоследствии. Равным образом и добрые дела явны, а если не таковы, скрыться не могут». Нет ничего сокровенного, чтобы не открылось бы, и тайного, что не узнали бы. Вы знаете, мы сегодня живем в век свободы, демократии, говорят. Но гонение было легче переносимо церковью, чем время свободы. Некоторые из нас сегодня стали увлекаться политикой, злословят высокие власти и не думают о последствиях. Хотя Писание ясно и четко говорит, я читаю книгу «Исход», где, когда Бог говорил заповеди своему народу, Он говорил так: «Судей не злословь, и начальника в народе твоем не поноси». Помните историю апостола Павла, когда он стоял перед Синедрионом, и его вдарил первосвященник в щеку. Кажется, нет, вдарили его, короче, в щеку. И Павел сказал: «Кто тебе вообще дал право бить меня, стена подбеленная?» А ему сказали: «Ты первосвященника поносишь?» Удивительно, Павел говорит: «Простите, братья, я не знал, что он первосвященник, потому что написано: начальствующего в народе твоем не злословь». То есть власть и поступки человека, имеющего власть, это его ответственность, что он делает, и Бог с него спросит. Почему и написано: «Не судите преждевременно никак, ибо судья есть Всевышний судья». Интересно, что Соломон, который испытал все, он об этом пишет в 10 главе Екклесиаст, 20 стих. «Даже и в мыслях твоих не злословь царя, и в спальной комнате твоей не злословь богатого, потому что птица небесная может перенести слово твое и крылатая пересказать речь твою». Слушайте, если в то время вот так вот муж Божий мыслил, то сегодня вообще в этой глобальной, так мы скажем, паутине электронных носителей вообще не проблема. И мы знаем с вами, что искусственный интеллект, он будет настолько эффективным в вопросе контроля, что и мысли наши он может читать. Будет, вернее, читать. И вот здесь открывается удивительная деталь, допускающая Богом вот этот дух времени и нашего понимания духа времени, нашего отношения к тому, что происходит вокруг нас. Вспоминается послание Иуды, когда Моисей умер, то сатана спорил о Моисеевом теле. И мы там читаем, что архангел Михаил не мог спорить с дьяволом. Он сказал, да запретит тебя Господь. То есть здесь вот мы не можем иногда понять вот этого допущения Бога по отношению к нам в лице начальствующего или судьи. Все это перечисленное и прочитанное нами говорит о том, что Господь с высоты небес взирает на сынов человеческих и вникает во все дела наши и слова наши. Но, к сожалению, мы способны забывать, что мы, будучи детьми Божьими, допускаем всякие мысли, которые в конечном итоге могут выразиться в словах, а потом и в делах. И Иаков пишет в своем первой главе своего послания, что зачатый грех рождает смерть. То есть он может где-то вот в нашей поселиться глубоко внутри, а в конечном итоге он где-то проявит себя. Вы знаете, иногда посещая больных членов церкви уже в престарелом возрасте, достаточно таком большом возрасте, или просто человека, которому приглашают для того, чтобы поговорить с ним, чтобы он принял Господа, сталкиваешься иногда с такими моментами, что образ жизни, подведший вот к такой черте, такого, знаете, уже ну, возраста, человека нет здравости в его словах. Ему говоришь простые вещи, он не слышит. И это печально. Потому что в конечном итоге, если на земле не произойдет это состояние исповедания, то что вообще будет тогда в вечности? Написано, что из сердца исходит и доброе, и худое. Христос так и сказал. Что еще здесь важно отметить? Что нам, братья и сестры, вообще человеку Бог дал величайшее благословение мыслить, созидать, выражать словами. Но придет время, что от слов своих мы или осудимся, или от слов своих мы оправдаемся. И в Евангелии от Матфея так и написано, давайте прочитаем, 12 главы, 36 и 37 стих, здесь так и сказано. Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда. Ибо от слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься. Правда, как все просто звучит? Но страшно. Страшно. Страшно от того, что не дай Бог забыть или оказаться в таком состоянии, что ты не помнишь, что ты сказал когда-то, кому-то, о ком-то, о чем-то. Поэтому, пока мы в здравом сознании, давайте пересмотрим или просмотрим, что мы вообще говорим, как мы мыслим даже о себе или о других. И чтобы не было последствий, осознаем, исповедуем не только дела наши и слова, но и мысли наши. И скажем об этом судьи всей земли, что мы сделали, доброго или худого, чтобы не лишиться той милости, в той великой награде, которая ожидает Церковь Божию. Мне очень нравится, или как тут затрагивают струны души и сердца слова псалмопевца Давида в 18-м псалме, он говорит: «Кто усмотрит погрешности свои, от тайных моих очисти меня, и от умышленных удержи раба твоего, чтобы не возобладали мною. Тогда я буду непорочен и чист от всякого развращения. Да будут слова уст моих и помышления сердца моего благоугодны пред тобою, Господи, твердыня моя и избавитель мой». Вы знаете, я часто молюсь этим словом, потому что я человек. Я могу забыть в опрометчивости что-то сказанное, но Давид говорит: «От тайных моих очисти меня». Нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, что не узнали бы. Посему, что вы сказали в темноте, то услышится во свете, и что говорили на ухо внутри дома, да будет провозглашено на кровлях. Да поможет нам Господь, размышляя в этом земном странствовании нашем, не потерять того, над чем мы трудимся, чтобы от слов своих только оправдаться, но не осудиться. Благослови нас в этом, Господь. Аминь.